Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше очередное воскресное праздничное общение. Сегодня мы общаемся в понедельник. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех прекрасных дам, лучшую половину человечества с наступающим 8 марта. Я надеюсь, что настроение у нас с вами будет все-таки праздничное, несмотря на очень сложные, трагические события, которые разворачиваются на наших глазах. Итак, сегодня, как всегда, обсуждаем основные темы, дальше общаемся в прямом эфире. Я слушаю вас, вы высказываете свою точку зрения по поводу того, что я считаю о происходящих событиях. В таком формате общаемся. Начнем с самого главного. Зеленский. Его поведение сегодня, мне кажется, вызвано целым рядом причин. И мы вернемся к этим причинам чуть-чуть позже. Сначала давайте поговорим о будущем. Потому что в любом процессе мы должны видеть будущее. Когда идет военная операция, когда идет операция по демилитаризации и денацификации Украины, мы должны понимать, что будет дальше. Всякий мир рано или поздно обязательно наступает. И сейчас мы видим очень странную ситуацию, когда переговоры об этом самом будущем мире идут на фоне продолжающейся операции. При этом Россия демонстрирует желание побыстрее все это закончить с наименьшими потерями, с наименьшими разрушениями, человеческими жертвами. При этом киевский режим имитирует, именно это слово лучше всего подходит, имитирует процесс переговоров. Сегодня идет третий раунд, ну, примерно когда мы с вами сейчас общаемся. Думаю, что информация о том, что там происходит, будет поступать. Скажу сразу, я не верю в результативность этих переговоров, потому что одна из сторон не хочет договариваться, она не хотела 8 лет, она не обладает правосубъектностью договариваться о чем-то. И будущее Зеленского и всей этой банды, она зависит наоборот от того, как долго они будут затягивать переговоры и действовать в соответствии с теми инструкциями, которые им дают американцы. Но вот смотрите, уже было 2 раунда переговоров. О чем договорились? Просто задайте себе этот вопрос. Договорились сделать гуманитарные коридоры. Прекрасно. Прошло уже несколько суток. Вопрос, сколько человек смогло воспользоваться этими гуманитарными коридорами? Из Мариуполя вышло порядка 250 человек. В целом, я думаю, из всех мест, ну максимум там 500-600 человек. А речь идет о сотнях тысяч людей. Итак, нужно спасти, дать возможность выйти из потенциальной зоны боевых действий сотням тысяч людей, а выходит несколько сотен людей. Вопрос, почему? Если вы зайдете в украинский информационный ресурс, вы узнаете, что якобы Россия препятствует этому. Но ничего удивительного. Уже на протяжении 8 лет украинское информационное поле является таким зазеркальем. Там все наоборот. Это сами себя обстреливали, это взрывались там кондиционеры, это украинская армия никогда никого не убивала, дети не гибли на Донбассе, разрушений не было. На Донбассе 3 миллиона свидетелей этого. И 8 лет их никто не собирался слушать. Но давайте вернемся к Зеленскому. Итак, у Зеленского есть, собственно говоря, две перспективы. Перспектива первая. Из него делают сакральную жертву. Герой, президент, погибший на своем посту. Думаю, что вероятность такого развития событий примерно 50%. Почему это нужно Западу? Да потому что Зеленский, а, много знает, б, толку от него в принципе никакого, с, нужен герой для вдохновления будущей террористической партизанской деятельности на территории современной Украины. И нужен кто-то, кто вдохновлял, чьи портреты будут, значит, на стенах домов бандеровцев, чей профиль они будут накалывать на себе вместе со свастикой. Вот такую участь вполне возможно Запад Зеленскому готовит. А свидетельство этому, ну, мы с вами уже говорили, 3,5 минуты аплодисментов в Европарламенте. Дорогие мои, это заход на очень серьезный некролог. Предложение в Канаде назвать его именем улицу. Это тоже очень серьезно. Причем, знаете, пока не решат и пока улица будет названа, как говорится, все может уже и состояться. Потому что живого человека вроде как бы неудобно называть. А если, к сожалению, все пойдет по этому печальному сценарию, к сожалению, для Зеленского, то тогда все будет как-то совпадать. Далее, заявление американцев противоречивые. В один день один деятель говорит, что там публикация в газете сотня спецназовцев Великобритании и Соединенных Штатов готовы вывозить Зеленского. И одновременно с этим информация о том, что вообще-то есть запасной план передачи власти и какого-то наследования этой власти в случае, если Зеленский погибнет. Сегодня смотрел интервью на одном американском телеканале. Там прямо говорят о, извините, нескольких покушениях, которые уже якобы Россия осуществила в сторону Зеленского. Так что 50% на то, что Зеленский будет убит своими американскими кураторами, и все это будет подано как сакральная жертва. Вторые 50%, естественно, его вывозят на территорию Польши. Дальше маршрут понятен. Варшава, Лондон. Вот именно по этому маршруту он может уехать. И дальше всю жизнь будет из себя олицетворять такую Тихановскую. Грубо говоря, участвовать в каких-то конгрессах и говорить все то, что происходит на Украине, это все нелегитимно, потому что. Ну, то есть превратиться в такую кровавую копию Януковича. Это второй вариант. И единственное, что еще раз хочется подчеркнуть, о чем вчера, обратившись к Зеленскому, сказал Рамзан Кадыров, что Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский был живой и здоровый, потому что именно он, как сегодняшний главнокомандующий украинской армии, может отдать приказ, которого мы все давно ждем, прекратить бессмысленное кровопролитие, для начала открыть коридоры гуманитарные, дальше сложить, в конце концов, оружие и прекратить вот это ненужное кровопролитие. Поэтому России Зеленский нужен живым. Любой другой, кто окажется на его месте, не сможет подписать этот приказ, потому что сзади будут стоять американская охрана, то бишь американский конвой, который будет, если что, говорить, ты видел, что случилось с Зеленским. Так что давай воюй до последнего украинца. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы он был живой и здоровый. Далее. Все больше информации поступает о том, что и почему побудило Россию 24 февраля начать операцию по денацификации и демилитаризации. Помимо желания предотвратить ту угрозу, о которой мы все время с вами говорили, когда Украина, вооружаемая, накачиваемая оружием, накачиваемая идеологией, постоянно будет угрозой для мира в Европе, во всем мире, ну и, естественно, в первую очередь для России. Когда рядом есть государство, которое наращивает свои вооружения и говорит, что оно собирается забрать часть нашей территории и вообще мыслит нас разрушить и уничтожить, ну, извините, это очень серьезная причина, и ни один здравомыслящий государственный деятель любой страны это не будет, знаете, так сказать, спускать не глядя на все это. Потом я хотел бы обратить ваше внимание на одно из интервью Зеленского, которое он давал, ну, примерно месяца полтора назад. Он тогда сказал, что, ну, его у нас показывали, по крайней мере, фрагменты. Смысл его слов был следующий, что русские, которые симпатизируют Россию, считают себя русскими, должны уезжать с Донбасса, потому что никогда, он сказал, не будет такого, чтобы, значит, Донбасс получил возможность говорить на русском языке и получил какую-то независимость. И дальше Зеленский сказал самое главное. И с Крымом будет то же самое. Он сказал, что люди воспользуются ситуацией. Найдите это, его выступление, посмотрите. Под словом «люди» он имел в виду себя и американцев. То есть случится что-то в мире, в России, и сразу, немедленно, то украинское государство, которое выкормили американцы, немедленно начало бы боевые действия против России. Но это только часть той опасности, которая существует. Все больше поступает информации о, первое, разработке в 30 биологических лабораториях, как говорится, черт знает чего на территории Украины. Что там на самом деле до конца происходило, мы пока не знаем, но информация будет поступать. Вот уже есть информация, что в биологических лабораториях там исследовали конго-крымские мне даже не выговорить это слово. Короче, конго-крымскую геморроическую лихорадку, лептоспироз, менингит и другое многое исследовали на территории Украины. Вопрос, зачем это исследовать на территории Украины? Кто-то скажет, что это все, как говорится, мирный микроб, мирный какой-то там, значит, мирная бацилла? Ну, конечно, нет. Дорогие друзья, после того, как сами американцы сказали, что эпидемия ковида – это, по сути, искусственная, но они стараются китайцев в этом обвинить, а произошло все в биолаборатории, мы с вами понимаем, что биолаборатория – это источник исследований самого бесчеловечного характера. И их итоги мы уже видели в мировой эпидемии ковида, которую мы сейчас оставим за рамками нашего сегодняшнего с вами обсуждения. И вот таких лабораторий на территории России 30. Когда началась операция России там все уничтожали, вывозили, но все равно определенные документы и факты уже находятся, и они будут обнародоваться все больше и больше. Но и это еще не все. На территории Чернобыльской атомной станции велись разработки грязной бомбы. В целом, можно сказать, велись активные разработки, по итогам которых Украина должна была получить атомное оружие. Зеленский сам об этом сказал в Мюнхене за несколько дней до начала операции по демилитаризации. Так что все это абсолютно реально, и не принимать этого внимания невозможно. Думаю, что через неделю, две, три мы будем еще лучше понимать тот массив информации, который лежал у нашего президента, когда он принял, безусловно, сложное решение начать операцию по денацификации и предотвратить этим, ну, огромную угрозу для безопасности, ну, по большому счету, можно сказать, всего человечества. Так, какие вопросы еще хотелось бы обсудить? Очень интересный вопрос связан с экономическими делами. Ну, мы видим, что целый ряд западных компаний, как говорится, машет нам ручкой, встает и уходит. И мы не должны забывать, что вообще-то все происходит в сфере экономики, где есть определенные законы, есть определенные термины, определенное поведение, которое возможно или невозможно. Ну, можно ли, например, вот такое себе представить? Вы плохие, поэтому я не буду платить налоги, потому что я не согласен с вашими политическими действиями. Согласитесь, что, в общем-то, это как-то не освобождает от уплаты налогов, согласны вы или не согласны. Так вот, на уровне компании ситуация примерно такая же. И из этого следует вывод, который много раз озвучивала партия «Справедливая Россия за правду», а сегодня вот я с удовольствием заметил, что об этом высказался господин Турчак. То есть партия «Единая Россия» готова, солидарно поддерживает. А идея очень простая. Те компании, которые закрывают свое производство, останавливают их на территории России, если они принадлежат иностранным собственникам, и вот они просто остановились, потому что там где-то получили какой-то сигнал или команду. Все это рассматривается как предумышленное банкротство, и их предприятия национализируются. Это очень хороший и правильный шаг. Объясню почему. Значит, что такое, когда компания куда-то ушла? Ну, например, компания Nike ушла. Закрылись магазины, которые она арендовала. Люди потеряли работу. Возможно, на территории России они где-то шили свою одежду. Но здесь их, как говорится, зацепить очень сложно. А вот, например, в моем родном Ленинграде финские, как говорится, соседи, фирма Fazer, имеет 3 хлебозавода. И вот она встает и говорит: все, я ухожу. Хотя, вообще-то, 13% ее доходов – это доходы от российского рынка. Хлебозаводы, по идее, должны остановиться в этот момент, потому что их собственник не закупит там соответствующие материалы. Ну, в общем, выключит эти предприятия, он же их собственник, и что? Мы что, должны без хлеба сидеть? А люди, работающие на этих предприятиях, должны потерять работу? Ну, и работу должны потерять те, у кого закупали всевозможные, ну, не знаю, там, муку, какие-то для упаковки вещи, этот самый Fazer? Ну, конечно, нет. Поэтому здесь предприятие должно быть национализировано и запущено уже какой-то администрации. Может быть, оно даже продано, реализовано, пожалуйста, в частные руки. У нас прекрасные есть частные хлебокомбинаты в Санкт-Петербурге. Пусть они расширяют производство, но это будут российские производители, мы не будем беспокоиться, будет ли у нас хлеб завтра на столе. То есть здесь время жестких шагов. Надо последовательно отстаивать интересы нашей страны, и нечего тут этого самого стесняться. Второй вопрос. Сегодня возникла идея, которую я поделился в моем телеграм-канале Инстариков.ру. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, если еще не подписались. Вы знаете, вообще-то русофобия должна дорого стоить. И поэтому предлагаю, выступаю с идеей законопроекта, который обязательно обсужу с моими коллегами-депутатами от партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Так вот, идея законопроекта следующая. В рекламе, на упаковке, ну, в общем, там, где это увидит потребитель и покупатель, обязательно указывать, что данная компания в 2022 году поддержала антироссийские санкции и тем самым выступила против российской операции по денацификации и демилитаризации Украины. Пусть на каждой пачечке это будет стоять. И вот каждый наш потребитель сможет взять это и сказать: о, ребят, что-то я не хочу кушать ваш творожок или одевать ваши кроссовки, потому что мне, русский солдат, несравненно ближе, роднее, и за него я вам, в общем, рублем сами знаете, что сделаю. Мне кажется, очень хорошее предложение. Ну и, наконец, завершающая тема для начала нашей беседы следующая. В удивительное время мы с вами живем. Еще раз хочу сказать, что мир фактически изменился. Возврата в 18 февраля, в 14 февраля, ну, наверное, даже 14 февраля это лучше, потому что с 15 февраля мир уже начал меняться. Президент подписал закон о 15 февраля в Государственной Думе было принято решение обратиться к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР и тем самым, по сути, выполнить пункт программы партии «Справедливая Россия за правду». Так вот, мир изменился, дорогие друзья. Возврата назад не будет. Не надо питать иллюзии. Я понимаю, что вам страшно. Я понимаю, что вы волнуетесь. Я понимаю, что доставляются большие неудобства. Но поверьте, в истории нашей страны было очень много всевозможных событий. И мы каждый раз выходили победителями из этих схваток. Выйдем и на этот раз. Все меры, о которых мы с вами говорим, вот это давление, уход каких-то компаний, они вызваны тем, что они вообще-то мыслят деньгами. И когда им их руководство, ну такое, руководство их рынка говорит, что они должны что-то делать, они уходят, потому что наш рынок для них меньше. Но нас это совершенно волновать не должно. Они проявляют свое неуважение, они стараются доставить нам неудобства и об этом не думают, ведут себя непорядочно. Так что в отношении этих компаний, я думаю, национализация их собственности была бы очень правильным и шагом, который широко бы поддержала наша общественность, вот уж точно. Ну а что касается ситуации в целом, дорогие друзья, давайте немножечко просто успокоимся. Выдохнем, успокоимся и дадим возможность нашей доблестной армии завершить то, что она начала. Армия должна быть спокойна, тыл должен быть спокоен. Каждый российский военнослужащий, военнослужащий ДНР, ЛНР. И я уверен, часть украинских офицеров, солдат, которые мы все очень рассчитываем, в ближайшее время все-таки перейдут на сторону здравого смысла и на сторону народа. Вот все эти силы наведут порядок на Украине. Да, это займет определенное количество времени. К сожалению, без жертв не обходится. Но иного пути устранения этой угрозы, насколько мы с вами понимаем, не существует. И не было. Согласитесь, можно по-разному относиться к нашему президенту, к которому я отношусь с огромным уважением. Но я не видел еще ни одного человека, который сказал бы, что Владимир Владимирович Путин – это такой азартный игрок, который принимает решения, исходя из эмоций. Нет. Путин всегда все взвешивает многократно. И поэтому, если было принято именно такое решение, значит, основания для этого были очень и очень серьезные. Ну и последнее, что хотелось бы сказать – ну, закрытие «Эхо Москвы», согласитесь, говорили, спрашивали там, меня, например, об этом многократно. И вот это произошло, причем по инициативе самого «Эхо Москвы». Фейсбук закрыли. И, знаете, и никто не протестует, и ничего не произошло. Сказали бы вам, ну, не знаю, полгода назад, 3 года назад, что за одну неделю будет закрыт Фейсбук и Твиттер, и радио «Эхо Москвы» самоликвидируется. Что бы вы сказали? Вы сказали бы, что это невозможно. Но если бы вам еще раньше сказали, что произойдут те события, в которых мы сегодня непосредственно находимся, а также те, в которых мы находились совсем недавно во время эпидемии коронавируса, вы бы тоже сказали, что это невозможно. Поэтому, дорогие друзья, мы находимся в ситуации, когда возможно все. И я думаю, что вот это сочетание «это невозможно» мы должны отложить до какого-то будущего, которое неизбежно наступит. Так, теперь давайте переходим к вашим вопросам. Первый вопрос. Делягин кричит в кавычках о проектах «Мир по защите экономики», которые правительству не раз отправляли от разных политических объединений, в том числе от партии «Справедливая Россия за правду». Нельзя помогать врагу, ну и так далее и тому подобное. Да действительно, огромное количество проектов, идей, мыслей озвучивалось. Но финансово-экономический блок, Центральный банк все это игнорировали. Говорили, что невозможно то, что мы сегодня наблюдаем. Невозможно просто и все. Дорогие друзья, у нас украли 350 миллиардов долларов. Вот о чем идет речь. И это очень большая сумма. Это огромная сумма, это колоссальная сумма. Мы видим, что экономическая политика меняется, ну, буквально ежечасно. Только возникает вопрос, а можно было ее менять сохранив 350 миллиардов долларов. Так сказать, превентивно. Мы видим жесткий, очень жесткий валютный контроль. Это есть. Мы видим разрешение выплачивать долги рублями. Это правильно. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим и оплату за наши природные ресурсы в рублях. Все это мы увидим. Но все это мы предлагали давным-давно. Вот, например, торговля природными ресурсами за рубли, собственно говоря, описана в моей книге «Национализация рубля», которая была написана в 2008 году. То есть все эти идеи есть. Есть экономическая школа, есть не просто там головы в интернете, профессоры, институты, в которых все это давно разработано. И вот сейчас все это начнет реализовываться. Но прямо по нашей русской поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот пока английский, британский гром не грянул, мужик, как говорится, не перекрестился. Так, идем дальше. Азаров говорит, что Майдан начался в том числе по причине того, что правительство потребовало закрыть биолаборатории. Может ли это быть так? Вполне возможно. Каждое событие геополитическое, оно имеет несколько причин. В том числе и начало операции по денацификации Украины, оно имеет тоже несколько причин, о которых мы с вами, в принципе, сегодня поговорили. Думаю, что есть и еще другие причины, о которых идет речь. И поэтому, когда начинается эта операция, а биолаборатории быстро сворачиваются, уничтожаются или убегают первыми, это значит, что им есть что скрывать. Потому что как только это происходит, ведь те, кто сидит, как говорится, по ту сторону баррикад, понимают, что захват этой биолаборатории и обнародование того, что там происходило, может поставить огромный жирный крест на репутации не только Украины, но и ее западных кураторов. И поэтому биолаборатории уничтожаются и вывозятся в первую очередь. Так, двигаемся дальше. Ну, по биолабораториям согласен с вами. Пока информации мало, но она, собственно говоря, будет появляться. Важно. Вот вы спрашиваете по поводу наемников, о которых много говорят, что они появились сейчас на территории Украины. Значит, здесь процесс следующий. Первое. Пошли объявления в западных компаниях, которые занимаются наемом солдат удачи, о том, что приглашают повоевать за 2-2,5 тысячи долларов в день. Естественно, часть наемников, которые готовы воевать с кем угодно, за что угодно, но чтобы получать хорошие деньги, они туда придут. Помимо этого, туда придут специалисты западных разведок и западной армии, которые под видом вот этих наемников или добровольцев будут включены в различные подразделения. Второе. Третье. Придут наивные недалекие люди, которые думают, что придя туда, они будут воевать за правое дело. Ну, введенные в заблуждение информационным накалом. Это третье. Четвертое. Там обязательно появится какое-то количество боевиков с Ближнего Востока. Из запрещенных в России организаций, которых мы не добили там. И которые сейчас придут делиться своим опытом. Ну, может быть, и постараться на ином поле встретиться с российской армией. Уверен, что у всех этих людей очень печальные перспективы, потому что наемникам, на них, в общем, Женевские конвенции не распространяются. В целом же, читая вот вопросы, которые вы задаете, вижу огромную обеспокоенность, и я ее разделяю в наиполнейшей мере по поводу людей, которые находятся сегодня в Мариуполе, Харькове, в других городах. Вот бои начались вокруг Николаева. Не давая возможности людям выходить по гуманитарным коридорам, украинская власть берет на себя ответственность за десятки тысяч убитых, погибших и искалеченных. Вот я хотел бы, дорогие друзья, чтобы вы понимали логику, страшную, бесчеловечную логику, которую сегодня украинский режим пытается навязать России. Итак, мы с вами понимаем, чем быстрее будет закончена операция, тем быстрее начнутся политические процессы переустройства Украины, и тем быстрее наступит мирная жизнь. Это факт. Кто заинтересован в затягивании боевых действий, разрушении городов, инфраструктуры? Те, для кого это входной билет в какую-то красивую западную жизнь, кто не собирается жить на территории Украины. Ведь давайте зададим себе вопрос. Когда Зеленский прямо призывает мирное население участвовать в боевых действиях, кидать коктейли Молотова, не знаю, брать один автомат из тех уже 300 тысяч, дорогие друзья. Эдуард Басурин вчера озвучил 300 тысяч стволов, которые раздали на Украине. Не 25, а 300 тысяч. Так вот, когда Зеленский к этому всему призывает, по сути, он хочет погрузить Украину в кровавый хаос. Как вы думаете, где будут работать граждане Украины. Ну, вот давайте представим ситуацию. Закончилась операция? Закончилась. А там продолжаются какие-то нападения, террористическая деятельность. Предприятия в этой ситуации смогут работать? Смогут ли доставлять сырье для производства чего-нибудь? Нет. Закроется вся экономика. Вот что хочет получить в итоге Зеленский и его западные кураторы. Полную, безоговорочную и катастрофичную ситуацию на всей территории Украины. Когда у людей просто не будет работы, не будет денег, не будет еды. И вот эту всю кровавую кашу с добавлением туда 300 тысяч автоматов, никого, непонятного количества стингеров и другого вооружения хотят передать в руки России, чтобы нагрузить нас огромной проблемой. Вот какой сценарий они рисуют, и его нельзя допустить. А теперь переходим в плоскость, как не допустить. Быстрейшее военное поражение режима ускорило бы процесс нормализации. Так? Так. Для того, чтобы солдаты ВСУ, офицеры, которые сегодня придавлены нацистами, смогли, как сказал Путин и предложил им прямо, взять власть в свои руки, нужно военное поражение, нужно уничтожение какого-нибудь крупного, наиболее отпетого подразделения нацистов. Например, батальона Азов, который засел в Харькове как раз и особенно крепко засел в Мариуполе. Чем быстрее его уничтожат, тем лучше будет для Украины для мирных жителей. Понимая это, нацисты не выпускают людей по гуманитарным коридорам. Фактически берут их в заложники, сидят в домах, в дома ставят тяжелую технику, готовятся к уличным боям, чтобы в такой форме их провести, чтобы жертв было максимальное количество и разрушений максимальное количество, чтобы картинка была красивая для Запада. В итоге получается определенное противоречие. Для того, чтобы быстрее закончилась война, нужно разгромить нацистов, хотя бы в Мариуполе, и это, ну, приведет к определенным политическим, психологическим последствиям. Но ты не можешь этого делать, потому что они не выпускают людей. И что делать в этой ситуации? Я очень рассчитываю, что наше военное командование, ребята из армии ДНР, ЛНР найдут способ решения этой задачи. Но мне кажется, что уже все больше людей, которые находятся в Харькове, Мариуполе, понимают, кто и зачем ведет боевые действия из города и кто и зачем не выпускает людей по гуманитарным коридорам. Так, здравствуйте. Как вы думаете, решилась бы Украина бомбить Донбасс, если бы он стал территорией России, по примеру Крыма? В 2014 году ситуация была совершенно иная. Почему было принято тогда такое решение, а сейчас другое решение? Мы с вами не знаем. Но я хотел бы напомнить один факт, который, я думаю, наведет вас на размышления. Итак, какой был вопрос на референдуме в Крыму? Смысл этого вопроса, который я сейчас уж не буду досконально точно формулировать, был следующий. Значит, вы хотите быть с Россией или вы хотите быть, значит, в составе Украины или отдельным государством? Вот видите, уже время так идет, забыл. Большинство проголосовало за вариант воссоединения с Россией. Но сначала была объявлена независимость Крымского полуострова в соответствии с законодательными актами, которые на тот момент имелись. Вопрос. Каков был вопрос референдума в ДНР и ЛНР на Донбассе, на всей территории Донбасса, который прошел в мае 2014 года? Вопрос стоял просто о независимости. Там не было вопроса о присоединении к России. Если вы помните, Путин тогда обратился к руководству ДНР и ЛНР с призывом не проводить этот референдум. Но референдум все-таки был проведен. Поэтому вопрос сослагательного наклонения, что было бы, мы с вами сейчас ответить на этот вопрос не можем. Опять-таки, потому что не обладаем всей полнотой информации. Так, что еще? Зеленский это теперь зеленый клоун. Я не знаю, почему он зеленый клоун. Мне кажется, что он уже даже не кровавый клоун, а кровавый маньяк. Потому что то количество крови, которое уже пролилось и грозит еще пролиться, может быть очень большим, если Зеленский не предпримет тех решений, которые необходимы. Но согласитесь, мы же с вами не верим, что он их предпримет, потому что никакой свободы воли, свободы решений он не обладает. Ну и знаете, в этот момент я думаю, что на всей Украине есть один довольный человек. Может быть, даже счастливый. Это Петр Порошенко, который сидит где-то в Киеве, в подвале каком-то, или не знаю, где он там сидит, и думает, как же хорошо, что я не выиграл президентские выборы, что вся эта огромная ответственность, возможность стать сакральной жертвой, относится к Зеленскому, а не ко мне, к Петру Порошенко. Ну, это, как говорится, размышление на полях. Есть ли вероятность, что вывод европейского бизнеса и международных организаций из России – это подготовка к ядерной атаке на нас? Дорогие друзья, подходите к политике с точки зрения прагматики. Там не, романтикам не место. Вопрос, хочет ли Запад быть уничтоженным ответным ядерным ударом России? Ответ очевиден. Нет. Весь смысл западной жизни, вся идея, которая там есть, это хорошо кушать, сладко спать и делать это как можно дольше. Поэтому, если кто-то предлагает все это ликвидировать, он не получит поддержку у западного обывателя. Запад не хочет сам воевать с Россией. Он создал инструмент войны с Россией. И этот инструмент сейчас активно с Россией воюет. Зачем Западу туда вписываться? Он подливает масло в огонь, он дает оружие, дает деньги, инструкторов, вот этих так называемых наемников и так называемых добровольцев. Вот что он туда, собственно говоря, дает. Зачем ему самому участвовать в этом процессе? Запад не будет участвовать в войне с Россией. И уж тем более подготовкой там ядерный удар. Вы должны понимать, что это невозможно. Пожалуй, это единственное, что невозможно. С точки зрения смысла. Потому что уничтожается тот, кто принимает это решение. И у него нет никаких шансов уцелеть. Если бы был шанс уцелеть, уверяю вас, они бы нанесли и ядерный удар по нам. И сидели бы на своем острове и в Великобритании, и на острове в Соединенных Штатах Америки, находясь где-то далеко. И им было бы все равно до гибели миллионов людей. Так, ваше мнение, не сдадимся, не уступим. Свои не предадут нашим. Вы знаете, на ум приходит февраль 2017 года. Россия в тяжелейшей борьбе вместе с теми, кто сегодня наши геополитические противники, а тогда на время стали нашими союзниками, не изменив своего отношения к нам, собственно говоря, готовилась переломить войну. Для тех, кто не знает, на март 1917 года планировалась операция по высадке в проливах турецких, захватить Босфор, Дарданеллы – это первое. На апрель месяц планировалось наступление одновременное союзников и России, после которого Германия была бы разгромлена. До этого одновременного выступления, внимание, в течение 3 лет не получалось. И в этот момент в Петрограде началось брожение, которое в результате закончилось государственным переворотом. Это предательство привело к тому, что миллионы жизней наших солдат оказались обесценены. А потом эти миллионы наших солдат, мужиков, да, рабочих были брошены в братоубийственную гражданскую войну. Этого допустить еще раз нельзя ни в коем случае. И никакого потенциала для этого сегодня нет. Так что, дорогие друзья, дорогие наши военнослужащие, спокойно выполняйте свой долг. В тылу у нас все спокойно. Возможен ли ввод на территории Украины войск Польши, Венгрии, Словакии и Румынии? Значит, сегодня предсказать, как будут развивать события в ближайшие недели и месяцы, крайне сложно. Но я так понимаю, что вы имеете в виду какой-то ввод войск НАТО на территорию нескольких областей Украины, скажем так, самых западенских и пробандеровских, под видом сохранения некой Украины в случае успешного развития событий и политического переустройства Украины. Ну, наверное, определенная вероятность есть, но она тоже очень невелика. И опять-таки вопрос, под каким соусом туда войска Польши, Венгрии и еще кого-то зайдут. Защита венгров и поляков и потом растворение в себе этих областей Украины, такой вариант тоже есть. Но мне кажется, что он на сегодня маловероятный. Потому что если Венгрия и Польша, так сказать, включат в себя какие-то территории сегодняшнего украинского государства, на которые пусть они претендуют, они тем самым, ну, фактически присоединятся к операции по денацификации и демилитаризации России и ее в глазах западного истеблишмента легализуют. В глазах российского народа ее легализовать не надо, а вот в глазах Запада ее легализовать можно именно так. То есть Венгрия сделала то, что она должна была сделать, защитить венгерское население. Польша защитила поляков, там Румыния кого-то еще защитила. Так и Россия что делает? Россия защищает русских. В этом один из смыслов операции. Поэтому мне представляется, что такое развитие событий исключать нельзя, но вероятность его не очень большое. Так, если Запад хочет уничтожить Россию, то почему он этого не сделал после распада СССР? Дорогие друзья, вот давайте опять-таки мыслить чуть на шаг вперед. Итак, Советский Союз был для Запада достаточно неожиданно уничтожен, потому что такого развития событий, я думаю, что и на Западе не предполагали. Уж слишком для Запада все хорошо получилось. Итак, распадается Советский Союз на 15 республик. Запад, в принципе, считает, что он контролирует все 15. И самое главное, через Ельцина, который, если вы помните, в американском парламенте стыдуха говорил: «Боже, храни Америку». Через Ельцина Запад контролирует Россию. Что еще надо? Дальше Запад инициирует в России гражданскую войну на Кавказе. То есть Россия становится слабой, зависимой. Ей нужны кредиты, ей нужна продовольственная помощь. И Россию, точно так же, как сегодняшнюю Украину, начали бы переформатировать для войны с Китаем только. Ну и началась, конечно, приватизация, активное освоение в советской промышленности, всего советского наследования, фактически сжирание, поглощение нашей экономики отраслями западным капиталом. Но в целом Россию готовили бы для войны с Китаем, потому что в 1989 году Китай устоял, площадь Тяньаньмэнь, ну и мы видим, что, в общем-то, опасения Соединенных Штатов Америки были не напрасны. Если бы им удалось подчинить себе Россию и как-то столкнуть нас в определенных геополитических столкновениях с нашими китайскими соседями в начале 2000-х, в середине, американцы бы избежали многих проблем для них, а для нас создали бы проблемы колоссального характера. Так вот, уничтожать Россию, делить ее дальше Запад не хотел, потому что ему нужен был инструмент против Китая. Вот в чем дело. Сегодня Украина – это инструмент воздействия на Россию, через который Запад хотел бы изменить политический строй в России и сделать уже Россию опять своим инструментом. Но здесь, может быть, уже Запад как-то по-другому к нам будет относиться, но в любом случае Западу нужна Россия против Китая. Это объясняет ту позицию, которую Запад занимал. Ну, а в целом же, если сказать, прошляпил. Прошляпил. Не знаю, что они там о себе думают, но на самом деле, представляете, как им обидно. Контролировали Россию, потеряли этот контроль практически полностью, и сейчас сами просто отрезают экономическую пуповину либерального характера, которая соединяла российскую экономику с мировой экономикой. Все. Контроль над Россией практически полностью потерян. Полностью потерян. И разгром пятой колонны, которую мы сейчас начинаем только наблюдать, ну, фактически, это тоже очень интересная сторона происходящих процессов. Так, ну что, давайте парочку последних вопросов, дорогие друзья, и подведем сегодняшний итог. Уместно ли сравнивать текущую ситуацию с советско-финской войной 1939-1940 года? Влад Трофимов, спасибо вам большое за этот вопрос. Очень хороший вопрос. Смотрите, пересмотренная часть экономических постулатов, я бы сказал, догм, которые нам говорили, ни в коем случае нельзя, значит, менять. Невидимая рука рынка, про нее уже все забыли вообще. Про ВТО и про свободу торговли забыли. Значит, свобода слова нарушена на Западе. Да слушайте, холодная война фактически началась. Холодная война. В экономике нам объявили войну на уничтожение. И все это сделано буквально за несколько дней. Так что, возвращаясь к ситуации в истории, мы сейчас увидим, неизбежно увидим переоценку определенного большого перечня подходов исторических. Нам все время пытались навязать идею, что Сталин не прав. Так Сталин абсолютно прав. Итак, что сделал Сталин в 1939-1940 году? Поскольку Финляндия находилась, собственно говоря, ну и сейчас находится недалеко от Ленинграда, то просто простым артиллерийским обстрелом можно было попадать в город. Дальше. Замерзает Финский залив. Замерзает. И моряки Балтийского флота тренировались в отражении сухопутных атак. То есть просто из Финляндии можно было по льду Аки посуху захватить Кронштадт, где базировался тогда наш Балтийский флот. Ну и нахождение враждебного государства. Финляндия тогда была примерно такой же Украиной, только в другой географической точке, но там же те же самые англичане, французы и американцы ее снабжали, вооружали и науськивали. То есть что Сталин предложил? Он сказал, давайте отодвинем границу, потому что мы не можем этого терпеть. А вам дадим кусочек в гораздо большей территории в Карелии. Финны упирались, проводили провокации, были мирные переговоры, бессмысленные. В конце концов, были обстрелы нашей территории, состоялся обстрел нашей территории в Майнило. Дорогие друзья, мы с вами по-моему, 22 февраля, я сейчас боюсь сказать точную дату, видели прорыв в Ростовской области, когда, значит, две диверсионные группы Украины прорвались на территорию России, где были уничтожены. Это то же самое. Так что Сталин устранял опасность войны ровно теми же методами, просто это не называлось тогда, что он проводит операцию по денацификации и демилитаризации Финляндии. По сути, делалось ровно то же самое. А кто-то сомневается, что нацизм был в Финляндии, так извините, на день рождения Маннергейма Гитлер потом прилетал. И вот здесь главное не путать следствие и причину. Финляндия воевала с Советским Союзом не потому, что Советский Союз предложил ей вот отодвинуть границу. Финляндия готовилась воевать с Советским Союзом, и Советский Союз предложил ей отодвинуть границу, потому что она была под протекторатом наших геополитических противников и готовилась к войне с СССР. Так что, дорогие друзья, действия Сталина сейчас, я думаю, что в официальной какой-то версии будут очень-очень по-иному оцениваться. Но мое отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину вы знаете. Я считаю его выдающимся государственным деятелям. Так, ну и последний вопрос. Так. Нужно решать проблемы словами, а не силой. Хотя словами Америка явно не выиграет. Я с вами полностью согласен, дорогие друзья. Но вот давайте в плоскость реалий вернемся. События идут очень быстро, мы, наверное, забыли. 8 лет словами Россия пыталась решить проблему, которая была создана на Украине в результате государственного переворота. Помогло? Нет. Два котла было. Сначала Изваринский котел, потом котел в Дебальцево. Запад после каждого этого поражения украинской армии вооружал ее, накачивал деньгами, накачивал русофобией, ставил, менял президентов. Ничего не менялось на Украине. Украина готовилась к войне с Россией. И мы сегодня с вами говорили, пока мало информации, но уже понятно, что и к биологической, и с применением атомного оружия, и всего, чего только можно было бы применить. Так что иногда доброе слово должно быть с кулаками, потому что другого не остается. А сегодня, когда нацисты Азова сидят в Мариуполе и удерживают 200 тысяч человек, объясните, пожалуйста, каким словом можно прекратить это? Я не знаю. Но я очень надеюсь, что жертвы будут минимальны. А потом, после того, как операция будет закончена, граждане Украины узнают все то, что знаем мы. Они узнают, что творилось на Майдане, что творилось на Донбассе. Узнают о том, как Донбасс обстреливался в 8 лет. Узнают информацию об этих биолабораториях атомном оружии. Узнают все, вплоть до того, что жители Мариуполя расскажут остальным украинцам, что творилось в Мариуполе и что там делали эти звери из Азова. Так что, дорогие друзья, настроение у нас с вами сложное, но все-таки еще раз прекрасную половину человечества с 8 марта. До свидания, дорогие друзья.